Все начинается с условных рефлексов на комплексные стимулы. Эти рефлексы изучались еще в Павловской лаборатории. И в ходе опытов собаке предъявлялся не просто там звонок и не просто лампочка включалась, а одновременно был зрительный сигнал и слуховой сигнал. Ну, например, собака должна была нажать лапой на педаль, если включалась лампочка и звучал звонок. А если включалась только лампочка или включался только звонок, она, конечно, могла нажимать лапой на педаль, но еду не получала. То есть реагируешь на комплекс, получи еду и немножко положительных эмоций. Реагируешь на элементы комплекса, ничего не получишь. То есть вот эти три ситуации, звонок плюс лампочка, только звонок, в ходе эксперимента чередовались. Ну и оказалось, что собачий мозг с трудом, но эту задачу решает. То есть где-то после сотни вот таких вот разнообразных предъявлений собака исправно жмет лапой на педаль, когда звонок плюс лампочка, и не жмет, когда только лампочка и только звонок. Что это означает? Это означает, что у собаки в мозге где-то есть нервные клетки, которые способны одновременно работать и со зрительными сигналами, и со слуховыми сигналами, и устанавливать новые каналы для передачи информации, которые запускают какую-то двигательную реакцию. И вот существование таких нейронов – это, конечно, очень высокий уровень деятельности мозга. Потому что работать только со зрительным сигналом или только со слуховым – это гораздо проще. А вот работать с разными сенсорными системами, да еще и в рамках процессов обучения, это, конечно, очень такое возвышенное свойство нервной системы. И если изучать, например, эволюцию и способность животных разного уровня филогенеза реагировать на вот эти самые комплексные стимулы, то окажется, что, например, для ежика это вообще нерешаемая задача. Крыса решает ее только если один из стимулов – это прикосновение. А второй тогда может быть звонком или лампочкой, а вот зрительно-слуховой комплекс крысиный мозг не может решать. Собака, кошка, лошадь могут, а для обезьяны это вообще пустяковая задача, и обезьяний мозг способен легко формировать комплекс, ну скажем, на 5 разных сенсорных сигналов. Звуковой, обонятельный, вкусовой, да. То есть наш мозг, наш обезьяний мозг к этому очень здорово приспособлен. Вот. Ну и, собственно, следующий вопрос, а в каком месте находятся эти самые нервные клетки? Ну и Павлов подозревал, а мы теперь точно знаем, что эти нервные клетки находятся в так называемой ассоциативной теменной коре. Наша теменная доля больших полушарий содержит зону кожной чувствительности, но она находится в передней части теменной доли. А вот задняя часть теменной доли – это как раз так называемые ассоциативные нейроны, которые способны работать с разными сенсорными системами. И эти нейроны, их деятельность лежит в основе формирования условных рефлексов на комплексный стимул и также в основе формирования наших речевых способностей и способности реагировать на слова. Когда мы запоминаем слова, эти нервные клетки, нейроны ассоциативной теменной коры, связывают сигналы от разных сенсорных систем. Скажем, я вижу мозг, вижу зрительный сигнал, и я говорю слово «мозг». И вот зрительный и слуховой сигнал где-то должны соединиться, должна произойти модификация синапсов, ну и таким местом действительно является задняя часть теменной доли. Соответственно, у ребенка, когда мы учим его словам, там идет формирование соответствующих информационных каналов, ну и когда мы маленького детеныша человеческого, да, действительно знакомим с этим миром слов, мы поступаем, ну, в общем, похожим образом, так как Павлов поступал с собакой, вырабатывая условный рефлекс на комплексный стимул. Скажем, мы показываем ему какую-нибудь игрушку, ну, не знаю, там, зайчика плюшевого, и говорим слово «зайчик», причем показываем поближе, чтобы разглядел, и говорим так почетче, ну, потому что слуховая система работает еще не очень хорошо. Ну, и в итоге возникают нейроны, которые связывают эти информационные потоки. При этом, как для всякого вида обучения, очень важна положительная эмоция. Вот эта положительная эмоция создается в случае человеческого обучения новизной. Наш мозг очень любопытен. И новая информация для нас такой особый, замечательный источник позитива. Ну и, скажем, Симонов в свое время отнес исследовательское поведение к программам саморазвития. Вот эти программы саморазвития, они лежат в основе выработки и речевых наших способностей. Ну, конечно, история выучивания слов, она не очень проста. Сегодня вы показали ребенку там серого плюшевого зайчика, завтра пластмассового оранжевого, послезавтра картинку в книжке, и все это оказывается зайчики. Но маленький мозг, он в этом смысле очень покладист. Зайчики, значит, зайчики. Но в затылочной зрительной коре, обрабатывая эти сигналы, по ходу обработки этих сигналов, специальные нервные клетки выделяют во всех этих зайчиках что-то общее. Ну, как правило, два уха. И мы обобщаем образ зайчика вот этими двумя ушами и обобщаем до такой степени, что вот покажи так, уже зайчик. Примерно ту же проблему решает слуховая кора, потому что слово можно сказать по-разному. Громко, тихо, высоким голосом, низким голосом. И есть нейроны в слуховой коре, которые занимаются слуховым обобщением. И особая зона, она называется зона Вернике, узнает слова на слух. Ну и дальше все это сходится в ассоциативной теменной коре. И этих центров в нашем мозге возникает не просто сотни, да, а тысячи и многие тысячи. Но примерно к 2 годам можно как бы увидеть, что ребенок узнает порядка 500 слов, к 3 годам 2 и более тысяч слов. Ну и в итоге, например, к тем же 3 годам в мозге формируется, ну, как бы такой речевой слепок окружающего мира. Нейропсихологи называют это речевой моделью внешнего мира. То есть все существенное, что окружает ребенка, в этот момент уже прописано в ассоциативной теменной коре. Вот, основные объекты, действия, признаки. Ну и ребенок очень активно формирует эту речевую модель. И если он не знает какое-то слово, он может вас взять за руку, подвести и сказать, вот это как называется? Потому что непорядок. Штука есть, а слова нет. То есть идет заполнение этой речевой модели. И внутри речевой модели отдельные речевые центры связаны друг с другом. И они связаны либо по принципу ассоциации, то есть одновременности, ну, скажем, там зайчик серенький, прыгает, ест морковку. А морковка там, не знаю, оранжевая, растет у бабушки на огороде и там содержит каротин. Вот. А второй принцип – это принцип речевого обобщения. То есть помимо зрительного и слухового обобщения, наш мозг способен как бы создавать, генерировать такие слова, которые обобщают слова более низкого уровня. Ну, скажем, там, зайчик, мячик, кубики, кукла, игрушки. А, скажем, игрушки, одежда, мебель – это предметы. А там, скажем, ну, предметы, дома, люди – это объекты окружающей среды. Ну и так еще немного, и мы дойдем до таких абстрактных философских понятий, математических, там, физических. То есть вот это речевое обобщение – очень важное свойство нашей ассоциативной теменной коры, и оно вдобавок многоуровневое. И позволяет эту самую речевую модель внешнего мира сформировать как целостность. То есть в какой-то момент оказывается, что нервные импульсы способны очень активно двигаться по этой речевой модели. И вот это движение мы и называем гордым словом мышление. Ну и речевая модель, от нее очень много пользы. Во-первых, мы можем просто гонять сигнал по этой самой речевой модели и, например, вспоминать приятные события. И практически на пустом месте испытывать положительные эмоции. Но при этом желательно гонять импульсы именно там, где положительные эмоции, а не там, где отрицательные. То есть не нужно вспоминать плохие события, так и до невроза недалеко. Давайте лучше думать о позитиве. Или мы, например, можем за счет движения импульсов по этой сети формировать какие-то новые обобщения, новые связи. То есть по существу получать новую информацию за счет мышления. И так же, как наш мозг радуется, когда мы узнаем название там, какого-то нового объекта, он точно так же радуется и генерирует, скажем, дофамин, да, в тот момент, когда что-то там внутри речевой модели происходит. И радость от творчества или радость от того, что вы там, не знаю, решили математическую задачу или просто удачно срифмовали два слова, это радость, которая возникает вот в этой самой ассоциативной теменной коре. Но, видимо, все-таки самое главное ее назначение – это прогноз успеха будущей деятельности. То есть недаром это называется речевая модель. Модель. Что такое модель? Это когда некая довольно простая конструкция отображает существенные свойства чего-то сложного. Ну, скажем, глобус – модель Земли. Понятно, что глобус – это не Земля, но он круглый, он крутится, на нем видны материки и океаны. Вот наша речевая модель по сравнению со сложным миром вокруг нас, это, конечно, упрощение. Но тем не менее, с ее помощью мы способны спрогнозировать успех нашего поведения. То есть мы вносим в нее исходные данные, а что будет, если? И дальше эта модель, просчитав, выдает результат. Скажем, обязательно нужно так сделать, или там, не делать так ни в коем случае. Причем эта модель работает в очень быстром режиме, мы называем это интуицией. Но если мы хотим понять, почему все-таки мы пришли вот к такому заключению, тут нужно по этой модели пошагово пройтись от одного центра к другому. Ну, лучше всего написать или поговорить с кем-то. Вот призыв психологов, давай поговорим об этом, да, он как раз относится к предложению пошагово как бы прозвонить, протестировать речевую модель и понять, а в каком месте происходит тот или иной сбой. Но все-таки не ассоциативная теменная кора является главным центром нашего мозга. То есть думать, мечтать о чем-то мы можем сколько угодно, важно, а что мы конкретно сделаем. И вот за эту функцию отвечает другая зона коры больших полушарий, ассоциативная лобная кора. Она является главным центром воли и инициативы, и она выбирает и запускает поведенческие программы. Ассоциативная лобная кора, или еще говорят премоторная кора, занимает самую переднюю часть лобной доли. В задней части находится двигательная кора. А вот принятие решений и выбор поведенческой программы происходит вот здесь, в самой передней области лобных долей. Первое, что делает ассоциативная лобная кора, это выбирает доминанту, то есть самую актуальную на данный момент потребность. И здесь ей помогает прежде всего миндалина, это структура, которая находится в глубине височных долей мозга. Миндалина воспринимает информацию от центров других потребностей и таким уже более плотным потоком направляет в ассоциативную лобную кору. И ассоциативная лобная кора должна решить, что вот здесь и сейчас нам больше всего хочется есть, и, соответственно, мы будем направлять поведение на удовлетворение пищевой потребности. На втором этапе она учитывает результаты работы сенсорных систем. То есть мы поняли, что хотим есть, и теперь начинаем анализировать зрительные сигналы, обонятельные, там, слуховые, нет ли где какой еды. Вот. Ну и при этом еще учитываются результаты мышления, если, конечно, ассоциативная теменная кора успеет, ну потому что она довольно долго думает. Вот, и иногда мы действуем прямо вот по каким-то совсем рефлекторным принципам, почти не подключая результаты работы речевой модели внешнего мира. Ну и на третьем этапе, когда уже, так сказать, понятно, на какие объекты направлять поведение, ассоциативная лобная кора учитывает опыт предыдущей реализации тех или иных поведенческих программ. То есть насколько, скажем, конкретно действие, ну скажем, там, не знаю, попытка сварить манную кашу, точно приведет к успеху. Потому что за каждой поведенческой программой есть опыт ее реализации. Сколько раз мы реализовали это поведение, то есть сколько раз повторялся некий комплекс условных рефлексов, если использовать павловскую терминологию, и в каком проценте случаев был успех или наоборот была неудача. Потому что успех — это положительные эмоции и укрепление соответствующих синапсов, а неудача — это торможение, ослабление соответствующих синапсов. Ну и в итоге хорошо работающая ассоциативная лобная кора, она выбирает программу, которая с наибольшей вероятностью приведет к успеху, к удовлетворению доминирующей потребности. Если ассоциативная лобная кора повреждается, то, соответственно, качество выбора падает, а при серьезных повреждениях вообще выбор поведенческих программ может прекратиться. Ну и известна такая жутковатая операция под названием лоботомия, которая там делалась в середине 20 века, когда действительно больной психиатрической клиники превращался в такое безвольное существо именно из-за повреждения белого вещества, которое находится под ассоциативной лобной корой. Ну и, наконец, есть еще третья ассоциативная зона нашего мозга. Она называется поясная извилина и находится на внутренней поверхности больших полушарий. Эта зона помогает ассоциативной лобной коре тогда, когда мы реализуем длинные программы. И позволяет оценить успех или неудачу очередного этапа этой поведенческой программы. Потому что в отличие от животных мы часто строим длинные планы. Ну, скажем, там, посадил картошку, Вот когда эта картошка еще вырастет? Только осенью вы сможете ее есть. То есть ее нужно поливать, окучивать, там, давить колорадских жучков. Вот как удержаться внутри этой длинной программы? Здесь помогает поясная извилина. И каждый раз, когда удачно проходит очередной этап программы, она генерирует положительные эмоции, а лобная кора узнает, что да, программу стоит продолжать. А если какой-то этап пошел не очень хорошо, то поясная извилина генерирует отрицательные эмоции, а главный командир, лобная кора, должна обдумать ситуацию, стоит ли продолжать такую программу, или стоит ее изменить, или вообще от нее отказаться.